Старосту скринки, пока шло расследование, посадили под замок в караульной, на всякий пожарный, и чтобы проникся, раз диверсанты и, вероятнее всего, похитители Риды прибыли в замок с его обозом, ему за них и ответ держать. Сам Аркуш такой подход, по всей видимости, понимал и строить из себя обиженного не пытался. На прямой вопрос, был ли в его обозе такой, ответил настолько же прямо.
«Был, милорд, как есть был, лупак из державки».
«Из державки? Так же, как и Дарваз?»
«Да, милорд, токма за Дарваза я ничего сказать не могу, не знаю, куда он делся, а вот лупак и где-то ведь половина державских уехали, стал быть, первыми. Они живут дальше наших и луташевских, поэтому первыми и разгружались, а вся сумятица тут уже опосля началась».
«Когда, говоришь, они убыли?»
«Ну, минуток за 20, как кто-то на Миледи напал».
Благодаря новым вводным ход расследования резко ускорился. Картина преступления прояснилась. Круг подозреваемых сузился до 4 человек. Как оказалось, сегодня к поместью прибыло около полусотни телег из 4 сел и нескольких больших хуторов. День сбора натуральных налогов за 4 последних месяца. Привычное дело для любого баронства, можно сказать, рутина. 10 телег и 2 десятка сопровождающих прибыли из державки. Командовал ими Лупак, племянник местного старосты. Ему помогал Дарваз, его старый приятель.
«Они вели себя как-то странно», — сказал про них дядька Аркуш. «Как будто зубами больные, спрашиваешь, цедят что-то в ответ, не в раз и поймешь, и шапки на головы натянули до самых бровей, а оба возниц у них вообще в капюшонах сидели, так что аж морд не видать, я-то тогда этому важности не придал, да вот, видать, зря, эх, знать бы заранее, а то оно воно как повернулось».
Разгружались телеги в амбары, которые находились рядом со зданием, куда няньки водили Риду играться, чтобы не мешать важным делам ее матери. Заходил ли Лупак в это здание, никто вспомнить не мог. Но именно он и его с Дарвазом возницы уехали из поместья с самыми первыми. И что они увозили в телегах, на въезде не проверялось. Бардак, безусловно, но тут уже ничего не поделаешь. Раньше такого не было. Вот никому из охраны в голову и не пришло проверять. А после державских из замка выехало еще 1,5 десятка телег, причем по разным дорогам. И силы в итоге, когда узнали, что баронская дочь пропала, пришлось распылять, что опять же давало похитителям фору. Дарваз же, как теперь стало ясно, специально выдержал время, чтобы его подельник удалился от замка как можно дальше, и только потом пошел убивать Миледи. То, что у него это не получилось, вопрос второй. Нам же сейчас требовалось торопиться, но торопиться с умом, руководствуясь разумом, а не эмоциями. Свои эмоции я давил в себе с огромным трудом. Клокочущая внутри холодная ярость жаждала выхода, и чтобы она не прорвалась наружу, приходилось сдерживать ее всеми силами. Бешенство, ненависть, гнев и нетерпимое желание кого-то прикончить. Нормальные чувства для всякого человека, попавшего в такую же, как у меня, ситуацию. Жаль только, что наказать похитителей и вернуть дочь они не могли. Самое первое, что, кстати, мне пришло в голову, это откатиться назад по времени и жестко переиграть все, что случилось. Увы, и это подтвердила Мэла, желание оказалось несбыточным. Переиграть уже свершившееся прошлое невозможно, особенно если ты о нем знаешь. Нарушить принцип причинности нельзя по определению. Природа просто не даст этого сделать. Максимум, что она может позволить, это сделать переигровщика простым наблюдателем, заключенным в пространственно-временном пузыре, да и то без всякой гарантии. Ведь если мироздание внезапно решит, что наблюдателю там делать нечего, пузырь схлопнется. Поэтому, хочешь не хочешь, действовать приходится по старинке.
«Кто отправился на дорогу в державку?»
«Дасти, милорд, и двое охотников.
Связь с ними есть?»
Ответить так не успел. Со стены над воротами закричали.
«Группа один возвращается! Там, кажется, раненый!»
Мы с Гасом быстро взобрались на стену. Следом туда поднялся и Борсий. По дороге в сторону замка неслись двое всадников. В одном из них я узнал Дастия. Другой, мне неизвестный, вовсю прижимался к шее коня и, наверное, вправду был ранен.
«Не открывать!»
— рявкнул я, бросившись к воротам стражникам.
«Ну как же? Так же!»
— перебил Борсия Гас.
«Милорд все правильно делает. Сперва надо убедиться, что это все еще наши».
«Все еще наши» — в нынешних обстоятельствах определение наиболее точное и адекватное. Кто знает, может, их тоже уже превратили в каких-то двуликих, безликих и направили в замок, чтобы открыть ворота? Для кого? Ответ на последний вопрос мы получили практически сразу.
«Там какие-то твари!»
— заорали с надвратной башни.
«Страшилище!» — донеслось с другой стороны.
«Противник в подлеске! Количеством свыше десятка!»
— прокричали с донжона. Не узнать особи саранчи даже на расстоянии свыше полутора тин я, конечно, не мог. Откуда они тут взялись, рассуждать было некогда.
«Рассредоточиться! Приготовиться к отражению атаки!» —
прогремел возле уха зычный голос напарника. «Приказ правильный, но для победы над тварями нам требовалось кое-что помощнее».
«Работаем ноль!»
– бросил я Борсу и Гасу, и, не дожидаясь ответа, кинулся в репликаторную. Вариант, как действовать в случае внезапного нападения на поместье крупными силами и с разных сторон, мы обговаривали не единожды. Противник, правда, предполагался другой, но не суть. Главное было успеть раньше, чем враг доберется до стен. Когда я опять оказался на улице, с крыши донжона уже вовсю погромыхивали очередями крупнокалиберный корт, а на стене, над воротами, третий прилаживал между зубцами сошки готового к стрельбе печенега. Быстро оценив обстановку, я потащил свою вундервафлю на стену напротив. Три направления, север, запад и юго-запад, прикрыть их вполне хватало, чтобы отразить прямую атаку. На востоке и юго-востоке к поместью примыкало болото, а ведущую через него гать легко могли держать под огнем бойцы с обычным оружием, карамультуками и дальнобойными арбалетами. Твари через болото не лезли, они предпочли напасть на нас посуху. За что, собственно, и поплатились. Больше всего особей до полусотни перло с запада, по неширокой лощине, плохо просматриваемой от ворот. Борс отработал по ним на загляденье. Пули калибра 12,7 мм крошили саранчу в мелкий фарш, отрывая конечности, бошки и вспарывая хитиновые панцири, как бумагу. С севера, с той стороны, где ворота, твари атаковало раза в два меньше, и к стенам они не особенно торопились. Видимо, это был маневр, призванный отвлечь защитников замка от основной группы, идущей через лощину. Чтобы выбить этих кузнечиков подчистую, Гасу пришлось весьма постараться. Но он, тем не менее, справился. Ни одна гадина до поместья не добралась, и ни одна не сбежала. Мне, как обычно, досталась самая интересная часть программы. На мою долю выпало завершить этот бой, поставить в нем, так сказать, жирную точку. Та саранча, которая подошла к поместью с юго-западной стороны, скопилась в низинке перед холмом. Вероятнее всего, она имела задачу пересечь возможный отход обитателей замка. А возможно, это был просто резерв на случай, если основная толпа не сумеет быстро покончить с засевшими в поместье людишками. Позиция почти идеальная. Не в смысле, чтобы атаковать, а в смысле, чтобы оказаться накрытыми одним разом вместе сосредоточения. Инструмент для такого накрытия я установил на площадку перед стеновым ограждением. Автоматический гранатомет АГС-30 – штука убойная. На открытой местности, да без нормальной защиты, против него никакая пехота не устоит. Панцири из хитина противнику не помогли. Штатные осколочно-фугасные ГПД-30 по таким целям работали замечательно. На то, чтобы отстрелять всю коробку, все 30 выстрелов ушло чуть меньше минуты. Мог бы и побыстрее, но торопиться сейчас не стоило. Главное было накрыть низинку по максимуму, целиком, чтобы ни одной живой твари в ней не осталось. Когда дым рассеялся и стрельба со стен прекратилась, никаких шевелений в окрестностях замка не наблюдалось. Все ли противника уничтожены, мы проверяли с помощью дронов. Памятуя о способностях нынешней саранчи вырубать технику и ставить противоплазменные и антиэлектрические экраны, поднимать беспилотники в воздух во время боя я не решился. Те же соображения касались и челнока. Рисковать им, пока по баронству шляются разного рода безликие и членистоногие, мне не хотелось. По результатам боя никто в замке не пострадал, ничего не разрушилось. Отражение атаки саранчи выдалось для нас относительно легким. Однако это не снимало основную проблему. Как найти похитителей Риды и вернуть девочку? Само нападение, как мне кажется, имело одну из целей – задержать нас в поместье и дать Лупаку с Присным время, чтобы скрыться с ребенком. Теперь, после боя, наша задача существенно усложнилась. Куда ушел этот двуликий с помощниками, приходилось только гадать. Ни Дасти, ни вернувшийся вместе с ним раненый, ничего по этому поводу сказать не могли. К счастью, оба оказались нормальными, не переформатированными. Но на этом везение и закончилось. Еще одного бойца из их тройки твари все-таки прихватили.
«Попали в засаду, милорд»,
— глухо сообщил Дасти о встрече с кузнечиками-переростками.
«Рикин двигался первым, мы даже ничего сообразить не успели, как на него эти гады выскочили. Пополам, мужика разорвали, и к нам. Троих мы прикончили, а перезарядиться уже не смогли. В круша какой-то гадостью плюнули, стволы в хлам, короче, еле ушли от уродов».